Глава вторая. Гай, сидя на краешке скамьи у окна, полировал обшлагом кокарду на берете и смотрел, как капрал Варибобу выписывает ему проездные документы. Голова капрала была склонена на бок, глаза вытаращены, левая рука лежала на столе, придерживая бланк с красной каймой, а правая неторопливо выводила каллиграфические буквы. «Здорово у него получается», — думал Гай с некоторой завистью. «Экий старый чернильный хрен. 20 лет в гвардии, все писарем. Надо же как таращится. Гордость бригады. Сейчас еще и язык высунет». Так и есть, высунул. И язык у него в чернилах. «Будь здоров, Варибобу, старая ты чернильница, больше мы с тобой не увидимся». Вообще-то как-то грустно уезжать. Ребята хорошие подобрались, и господа офицеры, и служба полезная, значительная. Гай шмыгнул носом и посмотрел в окно. За окном ветер нес белую пыль по широкой гладкой улице, без тротуаров, выложенной старыми шестиугольными плитами. Белели стены длинных, одинаковых домов администрации и инженерного персонала. Шла, прикрываясь от пыли и придерживая юбку, госпожа Идоя, дама полная и представительная, мужественная женщина, не побоявшаяся последовать с детьми за господином-бригадиром в эти опасные места. Часовой у комендатуры из новичков в необмятом пыльнике и в берете, натянутом на уши, сделал ей на караул. Потом проехали 2 грузовика с воспитуемыми, должно быть, делать прививки. «Так его, в шею его, не высовывайся за борт, нечего тебе высовываться, здесь тебе не бульвар». «Ты как все-таки пишешься?» — спросил Варибобу. «Гал? Или можно просто Гал?» «Никак нет», — сказал Гай. «Гал — моя фамилия». «Жалко», — сказал Варибобу, задумчиво обсасывая перо. «Если бы можно было Гал, как раз поместилось бы в строчку». «Пиши, пиши, чернильница», — подумал Гай. «Нечего тебе строчки экономить. Капрал называется. Пуговицы зеленью заросли. Тоже мне капрал. 2 медали у тебя. Стрелять толком не научился. Это ж все знают». Дверь распахнулась, и в канцелярию стремительно вошел господин ротмистр Тот с золотой повязкой дежурного на рукаве. Гай вскочил и щелкнул каблуками. Капрал приподнял зад, а писать не перестал. «Старый хрен. Капрал называется». «Ага», — произнес господин ротмистр с отвращением, сдирая противопылевую маску. «Рядовой Гал, знаю, знаю, покидаете нас. Жаль, но рад. Надеюсь, в столице будете служить так же усердно». «Так точно, господин ротмистр», — сказал Гай взволнованно. У него даже в носу защипало от восторженности. Он очень любил господина ротмистра Тота, культурного офицера, бывшего преподавателя гимназии. Оказывается, и господин ротмистр тоже его отличал. «Можете сесть», — сказал господин ротмистр, проходя за барьер к своему столу. Не присаживаясь, он бегло проглядел бумаги и взялся за телефон. Гай тактично отвернулся к окну. На улице ничего не изменилось. Протопало строем на обед родимое капральство. Гай грустно проводил его глазами. «Придут сейчас в контину». Капрал Серембеш скомандует снять береты на благодарственное слово. Рявкнут ребята в 30 глоток благодарственное слово. А над кастрюлями уже пар поднимается и блестят миски. И старина Дога уже готов отмочить известное свое коронное насчет солдата и поварихи. Ей-богу, жалко уезжать. И служить здесь опасно, и климат нездоровый, и паёк очень уж однообразный, одни консервы, но все равно. Здесь, во всяком случае, точно знаешь, что ты нужен, что без тебя не обойтись. Здесь ты на свою грудь принимаешь зловещий напор с юга и чувствуешь этот напор. Одних друзей сколько здесь похоронил, вон за поселком целая роща шестов с ржавыми шлемами. А с другой стороны столица. Туда какого всякого не пошлют, и раз уж посылают, то не отдыхать. Там, говорят, из дворца отцов все гвардейские плацы просматриваются, так что за каждым построением кто-нибудь из отцов непременно наблюдает. То есть не то, что непременно, но нет, нет, да и посмотрит. Гая бросил в жар. Ни с того ни с сего он вдруг представил себе, что вот вызвали его из строя, а он на втором шаге поскользнулся, да и брякнулся носом командиру под ноги, загремел автоматом по брусчатке, разине и берет неизвестно куда съехал. Он передохнул и украдкой огляделся. Не дай бог. Да, столица. Все у них на глазах. Ну да ничего, другие же служат. А там Рада, сестренка, сестрица, мамочка, дядька смешной со своими древними костями, с черепами своими допотопными. Ох, и соскучился же я по вам, милые вы мои. Он снова взглянул в окно и озадаченно приоткрыл рот. По улице к комендатуре шли двое. Один был знакомый, рыжий Хайло Зев из особо опасных, старшина 134-го отряда саперов, смертник, зарабатывающий себе жизнь расчисткой трассы. А другой был, ну, совершенно чучело, и чучело жутковатое. Сперва Гай принял его за выродка, но тут же сообразил, что вряд ли Зев стал бы тащить выродка в комендатуру. Здоровенный, голый парень, молодой, весь коричневый, здоровый, как бык, одни трусы на нем какие-то короткие, из блестящей материи. Зев был при своей пушке, но не похоже было, чтобы он конвоировал этого чужака. Шли они рядом, и чужак, нелепо размахивая руками, все время что-то Зефу втолковывал. Зев же только отдувался и вид собой являл совершенно одуревший. «Дикарь какой-то», — подумал Гай. «Только откуда он там взялся на трассе? Может быть, медведями воспитанный? Бывали такие случаи. И, похоже, вон мускулы какие, так и переливаются». Он смотрел, как эта пара подошла к часовому, как Зев, утираясь, принялся что-то объяснять, а часовой — новичок. Зев и не знает, и тычет ему автоматом под ребро. По всему видно, велит отойти на положенное расстояние. Голый парень, видя это, вступает в разговор. Руки у него так и летают, а лицо совсем уже странное. Никак не поймать выражение, как ртуть, а глаза быстрые, темные. Ну все, теперь и часовой обалдел. Сейчас тревогу поднимет. Гай повернулся. «Господин ротмистр», — сказал он, — «разрешите обратиться. Там старшина 134-го кого-то привел. Не взглянете ли?» Господин ротмистр подошел к окну, посмотрел. Брови у него полезли на лоб. Он толкнул раму, высунулся и прокричал, давясь от ворвавшейся пыли. «Часовой, пропустить!» Гай закрывал окно, когда в коридоре затопали, и Зев со своим диковинным спутником бочком взошел в канцелярию. Следом, тесня их, ввалился начальник караула и еще двое ребят из бодрствующей смены. Зев вытянул руки по швам, откашлялся и, вылупив на господина ротмистра бесстыжие голубые глаза, прохрипел. «Докладывает старшина 134-го отряда, воспитуемый Зев. На трассе задержан вот этот человек». «По всем признакам сумасшедший, господин ротмистр. Жрет ядовитые грибы, ни слова не понимает, разговаривает непонятно, ходит, как изволите видеть, голый». Пока Зев докладывал, задержанный бегал быстрыми глазами по помещению, жутко и странно улыбаясь всем присутствующим. Зубы у него были ровные и белые, как сахар. Господин ротмистр, заложив руки за спину, подошел поближе, оглядывая его с головы до ног. «Кто вы такой?» — спросил он. Задержанный улыбнулся еще жутче, постучал себя ладонью по груди и невнятно произнес что-то вроде «Мах Сим». Начальник караула гоготнул, караульные захихикали, и господин ротмистр тоже улыбнулся. Гай не сразу понял, в чем дело, а потом сообразил, что на воровском жаргоне «Мах Сим» означает «съел ножик». «По-видимому, это кто-то из вашего брата», — сказал Зефу господин ротмистр. Зев помотал головой, выбросив из бородища облако пыли. «Никак нет», — сказал он. «Максим, это он так себя называет, а воровского языка он не понимает, так что это не наш». «Выродок, наверное», — предположил начальник караула. Господин ротмистр холодно на него посмотрел. «Голый», — проникновенно пояснил начальник караула, пятясь к двери. «Разрешите идти, господин ротмистр?» — гаркнул он. «Идите», — сказал господин ротмистр. «Пошлите кого-нибудь за штаб-врачом господином Зогу». «Где вы его поймали?» — спросил он Зефа. Зев доложил, что нынешней ночью он со своим отрядом прочесывал квадрат 23/07. уничтожил 4 самоходные установки и 1 автомат неизвестного назначения, потерял 2 при взрыве, и все было в порядке. Около 7 часов утра на его костер вышел по шоссе из лесу этот вот неизвестный. Они заметили его издали, следили за ним, укрывшись в кустарнике, а затем, выбрав удобный момент, взяли его. Зев принял его вначале за беглого, потом решил, что это не беглый, а выродок, и совсем было собрался стрелять, но раздумал, потому что этот человек. Тут Зев в затруднение подвигал бородой и заключил: «Потому что мне стало ясно, что это не выродок». «Откуда же это стало вам ясно?» — спросил ротмистр. А задержанный неподвижно стоял, сложив руки на могучей груди, и поглядывал то на него, то на Зефа. Зев сказал, что объяснить будет трудновато. Во-первых, этот человек ничего не боялся и не боится. Дальше он снял с костра похлебку и отъел ровно треть, как и полагается товарищу, а перед этим кричал в лес, видимо, звал, чувствуя, что мы где-то поблизости. Далее он хотел угостить нас грибами. Грибы были ядовитые, мы их есть не стали, и ему не дали. Однако он явно порывался нас угостить, по-видимому, в знак благодарности. Далее, как хорошо известно, ни один выродок по своим физическим способностям не превосходит нормального хилого человека. Этот же по пути сюда загнал меня, как мальчишку. Шел через бурелом, словно по ровному месту. Через рвы перепрыгивал, а потом ждал меня на той стороне. И вдобавок зачем-то, из удальства, что ли, хватал меня иногда в охапку и пробегал со мной шагов по 200-300. Господин ротмистр слушал Зефа всем видом своим, изображая глубочайшее внимание. Но едва Зеф замолчал, как он резко повернулся к задержанному и в упор пролаял по-хантийски: «Ваше имя, чин, задание!» Гай восхитился ловкостью приема, однако задержанный явно не понимал и хантийского. Он снова показал свои великолепные зубы, похлопал себя по груди, сказавши «Махсим», ткнул пальцем в бок воспитуемому, сказавши «Зев», и после этого начал говорить медленно, с большими паузами, показывая то в потолок, то в пол, то обводя руками вокруг себя. Гаю казалось, что в этой речи он улавливает некоторые знакомые слова, но слова эти не имели ни к делу, ни друг к другу никакого отношения. «Кроу-вать», — говорил задержанный, а потом «хуры-буры», «хуры-буры», «чер-фяк». Когда он замолчал, капрал Варибобу подал голос. «По-моему, это ловкий шпион», — заявила старая чернильница. «Надо бы доложить господину бригадиру». Однако господин ротмистр не обратил на него внимания. «Вы можете идти, Зев», — сказал он. «Вы проявили рвение, это вам зачтется». «Премного благодарен, господин ротмистр!» — рявкнул Зев и уже повернулся было, чтобы идти, но тут задержанный вдруг издал негромкий возглас, перегнулся через барьер и схватил папку чистых бланков, лежавших на столе перед капралом. Старый хрен перепугался до смерти, тоже мне гвардеец, отшатнулся и швырнул в дикаря пером. Дикарь ловко поймал перо на лету и, примостившись тут же на барьере, принялся что-то чертить на бланке, не обращая внимания на Гая и Зефа, ухвативших его за бока. «Отставить!» — скомандовал господин ротмистр. И Гай охотно повиновался. Удержать этого коричневого медведя было все равно, что пытаться остановить танк, схватившись за гусеницу. Господин ротмистр и Зеф встали по сторонам задержанного и смотрели, что он там черкает. «По-моему, это схема мира», — неуверенно сказал Зеф. «Хм!» — отозвался господин ротмистр. «Ну, конечно, вот в центре у него мировой свет, это вот мир, а здесь мы, по его мнению, находимся». «Но почему все плоско?» — недоверчиво спросил господин ротмистр. Зев пожал плечами. «Возможно, детское восприятие, инфантилизм. Вот, глядите, это он показывает, как сюда попал». «Да, возможно, я слыхал про такое безумие». Гаю, наконец, удалось протиснуться между гладким твердым плечом задержанного и колючими рыжими зарослями Зефа. Рисунок, который он увидел, показался ему смешным. Так детишки-первоклассники изображают мир. Посередине маленький кружок, означающий мировой свет. Вокруг него большая окружность, обозначающая сферу мира. А на окружности жирная точка, к которой только пририсовать ручки-ножки, и получится «это мир, а это я». Даже сферу мира несчастный псих не сумел изобразить правильной окружностью. Получился у него какой-то овал. Ну, ясно, ненормальный. И еще нарисовал пунктиром линию, ведущую из-под земли к точке. Вот, мол, как я сюда попал.